Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях фотограф Евгений Фельдман. Здравствуйте, Женя.
Привет.
Евгений Фельдман – автор многочисленных фотографий, выставок, но и еще теперь уже двух книг, одна из которых вошла в шорт-лист премии «Дар» этого года. Эта книга называется «Мечтатели против космонавтов». Вторая книга называется «Это Навальный». Впрочем, и в первой книге, которую я назвал, Навальный занимает довольно большое место в повествовании. Сюжеты о нем также в этой книге присутствуют. С моей точки зрения, это очень важная вещь, потому что, ну, во-первых, многие фотографии помещены в конец книги. Это замечательное, кстати говоря, решение, просто потому что иначе текст был бы несколько сложнее читать, а так повествование разбито небольшим количеством фотографий. По существу, это хроника последнего времени, последних, ну, можно сказать, на самом деле 15 лет, хотя повествование заканчивается 21-м годом. Но, тем не менее, это действительно десятые и уже начало 20-х годов. Все те политические события, которые происходили в России, наиболее важные из них – а плюс к тому, конечно же, украинские события, с моей точки зрения, одни из самых эмоциональных глав посвящены как раз Майдану или Майданам даже, тем событиям, которые происходили в Украине в 2013-2014 году. Но для меня важно, что это в первую очередь книга. Она складывалась, с моей точки зрения, не просто как репортаж, не просто как упоминание о событиях. Это не просто хроника событий. И это не просто свидетельство, потому что, ну, понятно, что фотограф, фотокорреспондент, Евгений работал в самых разных СМИ, находится в гуще событий. Но это еще и личная история, и рассказ о себе, и попытка осмысления событий. И таким образом повествование приобретает объем. Прошу прощения, что я так подробно говорю об этой книге, потому что мне хотелось бы, чтобы на нее обратили внимание. И мне кажется, что она выходит как бы за рамки, ну, каких-то жанров, а на самом деле, может быть, совмещает их в себе. И первый вопрос, который мне хотелось задать, а когда вы решили, собственно, писать? Да? Не писать книгу, а писать вообще. Потому что на протяжении повествования появляются вдруг неожиданные заметки о том, что помимо фотографий вы начинаете еще и писать комментарии. Как это случилось? С чем это было связано? Поскольку текст, с моей точки зрения, не менее невыразительный, нежели фотографии.
Спасибо большое. Я на самом деле как раз так подхихикывал вас, слушая, не потому что вот вы так долго говорите или еще что-то. Точно не нужно извиняться и разумеется, то, что вы так долго рассказываете про книжку, которая, видимо, впечатлила. Это очень лестно. И как раз хихикаю я, потому что меня до сих пор очень сильно удивляет вся эта ситуация. Что у меня есть книжка, что вот я написал текст, что эта книжка из издательства Бориса Акунина, что Борис Акунин придумал, Григорий Чертахвили, придумал вот эту историю с фотографиями в конце книжки, что он, в конце концов, издал эту книжку, потратив, вложив в нее очень много денег для того, чтобы в ней были фотографии, которые, конечно, этой истории необходимы. И, ну, действительно, все это вообще, и жизнь в эмиграции, и то, что случилось с Россией, и то, что Россия делает в Украине, и эта книжка, и мои частные какие-то истории, и то, что происходит вообще в мире вокруг, это то, что не перестает меня поражать. И на самом деле, чуть позже я отвечу на ваш вопрос, но я, наверное, хотел еще вот что сказать, что действительно эта книжка и про работу фотографа, и про те истории, те просто поворотные какие-то точки истории нашего региона, которые я видел, и действительно, как фотограф, я должен был находиться к ним максимально близко, ближе, чем пишущие журналисты. Но Это еще и история про мою частную жизнь, конечно. И мне было очень важно, как журналисту в этой книге быть прозрачным. Мне кажется, это часть честности с аудиторией, когда в тексте, да, и в материале, в фотографиях, которые выходят, конечно, тебя быть не должно, и ты должен уметь это отсекать, но когда ты рассказываешь про эту работу уже про какой-то законченный, да, корпус материалов, то это часть прозрачности, да, если ты рассказываешь, что оставалось за кадром, как ты эти фильтры выстраивал, чтобы твои личные события, переживания, эмоции и так далее не влияли на то, как ты рассказываешь о том, что видел во время работы. В общем, это тоже очень важная часть истории сама по себе, и поэтому вот такая шибка этих слоев — это важная штука. А про написание текстов на самом деле все довольно просто. Я всегда говорю, и мне правда кажется это важным, что я не какой-то невероятный, классный, великий, выдающийся фотограф. Наверное, это было слишком длинное перечисление, чтобы оно не звучало как попытка самого себя простить. Но я правда так не считаю. Я хороший фотограф, нормальный. У меня развитое, может быть, главное мое мышление визуальное. Я так воспринимаю мир. Я очень много смотрел фотографии, когда учился. Я снимал тысячи и тысячи и тысячи каких-то никому не нужных кадров просто для того, чтобы перестать задумываться о том, как вот то, что ты видишь, транслируется в кадр, как этот кадр собирается и так далее. Это много сложной работы. Я много раз рисковал, я покупал себе свою технику, ну и так далее. Но я, правда, не какой-то вот выдающийся фотограф. Сергей Максимишин — человек, который идет и снимает великий кадр. У нас с ним сложные отношения. Я при этом там много разных претензий имею. Но он великий фотограф, а я нет. Но я журналист. Это первично. И фотография для меня просто является языком. Я могу рассказывать истории русским языком, могу рассказывать по-английски, могу рассказывать через фотографию. Вот в этом смысле для меня, как для рассказчика, фотография — это мой родной язык. Ну, потому что вот я в первую очередь так мыслю. И принципами документальной фотографии, которые все-таки немножко отличаются такой прямотой между событием или репортажем от текстовой журналистики. И, в общем, действительно, я, наверное, скорее хороший или, может быть, очень хороший журналист, чем очень хороший фотограф. И, наверное, поэтому как раз для меня здесь нет такой уж драматичной разницы. Ну, то есть вот я начинал работать журналистом в 2010 году. При меня в «Новой газете» знал один человек, который выпускал новости на сайт. И вот я садился ему на уши, там, двигался куда-то по Москве, постоянно что-то делал, и постоянно ему звонил. Там, вот в «Мневниках» суд над нацболом. И диктовал новость, и прислал какие-то фотографии. Вот, там, не знаю, Сергею Удальцову дали 15 суток. Я был на суде. Вот там, не знаю, Сергея Удальцова отпустили после 15 суток. Это был бесконечный поток. Я работал, не получая ни копейки, просто круглосуточно. Но мне было по кайфу. И первично здесь, конечно, было то, что эта работа давала мне доступ к все более и более интересным съемкам. Через... Так получилось, что первая моя съемка для «Новой газеты» в декабре 2010 года — это второй приговор Михаилу Ходорковскому в Коммунистическом суде. Я к тому моменту уже немножко снимал спорт и концерты для всяких профильных медиа, и вообще ради этого в журналистику ты пришел. И у меня в рюкзаке была от Sports.ru хоккейная аккредитация на годовая, на сезон континентальной хоккейной лиги. И все было перекрыто, и я попал в суд по хоккейной аккредитации с шайбами и клюшками. И вот я вдруг оказался в зале суда во время оглашения приговора Ходорковскому. А тогда это, ну, даже сейчас сложно объяснить, насколько это тогда была важная история, насколько это был... Ну, это была такая же важная история, как сейчас история там, отравления Навального. Вот, наверное, на каком-то таком уровне. И для меня там еще и было личное измерение, потому что я учился в одной школе с его дочерью на год старше, и мы были знакомы. У нас там были обыски, когда его еще в 2003 году арестовали перед первым процессом. В общем, и вот вдруг я оказываюсь в этом суде лицом к лицу с этим аквариумом, с этой решеткой. А потом, и дальше много всего еще происходит. Что-то касается политики, я оказываюсь вдруг в судах. Что-то касается, не знаю, концертов. Вдруг оказывается, что можно подать на какие-то классные концерты, потому что ты журналист. Я оказываюсь, не знаю, там, на матче московского «Спартака», за который болел всю жизнь. И первично для меня здесь была фотография и двери, которые она открывала, но все это было сопряжено с текстами. Я постоянно отзванивался, какие-то новости диктовал и так далее. И в какой-то момент эти... Истории прям совсем сошлись. Когда в 2013 году в Кирове судили Алексея Навального по первому делу, по делу Кировлеса, я уже был штатным фотографом «Новой газеты», и я уже как-то старался задумываться, вот, а что я снимаю помимо новостей, какой мой фокус, как я выбираю новости, зачем я слежу. И Навальный, безусловно, был одной из фигур, за которыми я уже тогда как-то пристально следил. И опять же, вот эта степень смешения моей личной и моей профессиональной жизни безумная. Я признался моей будущей жене в любви за 20 минут до того, как впервые увидел Навального. И это много раз так, как, такого типа какие-то штуки по совпадению происходили в жизни. Ну так вот, и когда в 2013 году, через два года после того, как я первый раз увидел Навального, его судили в Кирове, мне уже эта история была очень важна. И я понимал, что вокруг него вакуум, что это очень важный человек, которого, ну, в первую очередь, снимают недостаточно. Понятно, государственные медиа его игнорируют, для западных агентств эта история еще почему-то была мелковата, они не очень внимательно его снимали. И это тоже, кстати, давало мне какое-то пространство, потому что я как фрилансер периодически еще и подрабатывал, и дальше новые какие-то камеры, объективы покупал себе на эти деньги. Ну так вот, и я пришел в новую газету и говорю, слушайте, вот сейчас суд начинается в Кирове, я хочу снимать заседание. А мне говорят, что нет, у нас есть деньги на командировке одного человека, если ты хочешь если хочешь ездить туда снимать, ну, извини, но тебе придется писать. Я зубрил материалы дела, как, наверное, ни один из других журналистов, которые ездили писать про это дело. Я вел с каждого заседания онлайн. Тогда не было еще медиазоны, и вот это такая поминутная хроника, что случилось, то, что сказал, кто подал ходатайство, как судья его отклонил. Все это вот тоже делал я. А потом из этого собирал репортажи. Но мне действительно было настолько важно иметь возможность основным языком, да, языком фотографии это рассказывать, что я был готов учиться там чему угодно. Вот. Ну, собственно, так постепенно это выросло в тексты. Потом уже в 2014 году, в конце 2013-го, в 2014-м, когда началась революция, потом война в Украине, ну, перечки тоже что-то важное происходило, и мне, конечно, тоже иногда приходилось писать. В 2016 году американское издание отправило меня снимать американские выборы, когда они только начинались, в праймерис, кокусы. И я придумал большой собственный проект, но для того, чтобы его оплачивать, я писал тексты про американскую политику буквально там в каком-то феноменальном просто режиме конвейера. У меня была поездка, в которой я за 5 дней написал 8 текстов, включая интервью какие-то, еще что-то, просто для того, чтобы там оплатить билеты в Москва, Новый Орлеан, Москва. И так вот и метался. В итоге вышла еще и книжка про это у меня, тоже альбом фотографический.
На самом деле...
Поэтому тексты всегда были механизмом работы.
Но в книге же не репортажное письмо совсем. Да? Там, во-первых, всегда в центре ваша собственная фигура, ваше восприятие событий. Одно дело информация и некоторая объективная картинка, а с другой стороны свидетельство, которое пропущено через себя и связано еще с другими вещами. Или нет, или это репортажное письмо помогло вам, собственно, работать над книгой.
Ну, мне, конечно, кажется, что я достаточно сухо писал. Моя идея была... Я не очень верю в вот эту школу репортажа, которая такая, знаете, с придыханием. Мне было важно писать достаточно строго. Но все-таки понятно, что при смене, ну, формата, площадки, да, трансформируется и стиль. То есть я, конечно, осознавал это. И Катя Пташкина, редакторка, которая помогала мне с текстом, и пока я писал, и потом несколько раундов, когда мы редактировали текст, Катя... Ну, тоже, конечно, во многом занималась стилистической какой-то логикой. Но этот стиль довольно органически сложился, довольно быстро, когда я начал писать. И я, когда писал, довольно регулярно возвращался к предыдущим главам, чтобы сохранять, ну, какую-то вот стилистическую когерентность, да, какое-то единство стиля на всем протяжении книги. Но одновременно с этим, когда я... начинал писать книгу и уже был где-то в начале, но уже где-то глубоко в процессе, я принял несколько важных, на мой взгляд, тоже скорее из документалистской логики вытекающих решений, которые дальше во многом диктовали и язык, и интонацию, и так далее. Журналистские мемуары можно писать многими способами. Один из них — это когда ты пишешь, вот я 15 лет вас, мудаков, снимал, и вот как вам всем надо было действовать, а вы все продолбали. В принципе, когда я начал писать книжку в феврале 2021 года, и уже было понятно, что, ну, в России все пошло совсем не по хорошему сценарию, Навального уже посадили, вот как раз я начал писать примерно в те недели, когда как раз он вернулся, и это случилось. И с одной стороны, было понятно, что я могу написать книжку так, с высокого холма, раздавая, значит, комментарии и советы постфактум всем тем, кого я упоминаю, но мне было понятно, что это нечестно. Документалистика существует предельно строго в настоящем времени. И я решил, что я буду писать книгу до предела это доведя. Я прочитал все свои переписки в социальных сетях, мессенджерах и так далее. Все свои твиты. Ужасное совершенно чтение. Я перед кучей людей извинялся за какую-то грубость. Но мне было важно в каждой ситуации, относительно каждой съемки, которую я упоминаю в книге, восстановить, что было известно и что я про это знал и думал в тот момент. Для того, чтобы как раз честно описывать свою работу и честно описывать свои решения, то, из чего они вытекали. Потому что, опять же, это, по-моему, имеет технический смысл. Это часть прозрачности перед зрителем. Я эту книгу воспринимаю как маленький и самый неважный, но кусочек вот такого второго уровня исторического осмысления. Ну, то есть, есть новости, которые пишут в моменте. Вообще какие-то материалы, там, переписки, из которых две трети уже нечитаемы, что-то потеряно, что-то непонятно, чего касается, ссылки все умерли и так далее. Но в любом случае есть какой-то корпус того, что создается в моменте действия. Дальше очевидцы, которые видели много каких-то событий или участвовали в них, или наблюдали за ними, пишут, ну вот, какие-то свои мемуары. Вот, самую неважную книжку из этого уровня написал я, самую, может быть, важную написал Навальный. Ну, может быть, не знаю, Путин напишет какие-то мемуары, во что сложно верить, тем более сложно верить, что они будут честными. Но вы понимаете мысль. Дальше уже включаются историки, да, и они начинают писать следующие уровни, вот, создавая какие-то исторические уроки, которые потом никто не выучит. И, ну, перенося вот эти сиюминутные материалы в мой архив, новости, которые я прочитал, как бесконечное количество, открывая там ту же админку «Медузы» или архив в «Интерфаксе» и так далее, просто для того, чтобы восстановить посекундно, что происходило в те моменты, когда я изнутри наблюдал какую-то небольшую часть событий. В общем, вот я эту хронику посекундно, тщательно, на протяжении тех 10 лет, о которых идет речь в книге, восстанавливал. И идея здесь, да, все-таки была вот в первую очередь именно в этой последовательности такой вот журналистской тщательности и строгости. Ну вот.
Женя, вы не случайно упомянули слово «хроника». И действительно, книга выстроена как, ну, по существу, хроника этих лет. И целый калейдоскоп самых разных событий. Начало протестов, ну вот сами стали говорить о процессе над Ходорковским, протестное движение 2011 года, болотные события, 2012 год, украинский Майдан, ну и так далее. Все одновременно с этим разного рода дело, болотное дело, суд над Пусси Райт. То есть, иными словами, все то, что вызывало такой резонанс, так или иначе в книге отражено. И понятно, что это на первом плане. Даже те вещи, которые, с одной стороны, вроде бы отходили в общественном сознании очень часто на второй план, на какое-то привычное или обыденное место, на которое в меньшей степени обращали внимание. Я имею в виду протесты, которые протесты лимоновцев, да, и это инициатива 31, о которой вы довольно подробно пишете. Но рядом это, в общем, в принципе, с одной стороны, вроде бы как вот одно единое направление, да, протестное движение в России. Но, с другой стороны, в этом же ряду и рассказ о наводнении в Крымске, который, наверное, сегодня уже мало кто помнит. Или совершенно другой сюжет, камерный абсолютно, о Розе Васильевне с сыном-эпилептиком, который лишают квартиры. Или рассказ о посещении детской больницы с трудными, ну, и онкобольными детьми, и клоунами, которые выступают. Что вас, условно говоря, что для вас было самым главным? Как вы выбирали сюжеты? Ну, помимо, понятно, что основного тренда. Но что было важно? И в одном из мест, в одном из, в концу книги, события, допустим, в Донецке, в Одессе, вы сами говорите о том, непонятно, куда ехать, куда метаться, да, вот это, собственно, уже 2014 год, что именно выбирать, что для вас было наиболее важным? Понятно, что существует работа по заданию, но для вас, вот что для вас важно было?
Ну, парадокс как раз в том, что я очень мало работал по заданию. Как так получилось, что с самого начала в «Новой газете», и тем более потом на «Фрилансе» и в «Медузе», ну, как-то я всегда проявлял столько инициативы, что мне не успевали давать задания. Я к тому моменту уже имел планы на 2 недели вперед и 3 книжки запланированы. Ну, я думаю, что... немножко сложно ответить на ваш вопрос, потому что здесь есть 2 слоя. Ну, с одной стороны, понятно, я был связан теми решениями, которые я принимал тогда по ходу событий, да, вот там, ты поехал в Одессу или ты поехал в Донецк, когда ты оказался там, когда ты оказался там, что ты увидел, что ты не увидел. Часто эти решения совершенно случайные. Ну, одна из самых, наверное, важных штук, которые я снял, и эксклюзивных штук, которые я снял, это минное поле, которое Беркута и российские войска, Беркута, перешедшие на сторону России, и российские войска поставили в Херсонской области на границе, на перешейке с Крымом, в Чингаре, вот, который сейчас, кстати, довольно интенсивно обстреливают. И я туда приперся один на какой-то рейсовой электричке, Симферополь, они еще ходили, и сумел снять этот лагерь, и минные поля, и так далее. А потом еще и, если вы читали книжку, вы знаете, там драматичная история про акт шпионажа.
Да-да-да.
Еще и снял украинский блокпост с другой стороны вот этого мертвого перешейка. При том, что, ну, вот там наступающая война чувствовалась, конечно, намного более осязаемо, чем в Крыму, потому что в Крыму все-таки, ну, было понятно, что этих зеленых человечков столько, и что, ну, короче, был, там не было вот прямого противостояния, прямого столкновения, там, лежек снайперов и так далее. А там, в Чунгаре, все это было. И поехал я туда просто потому, что кто-то написал мне в Твиттере, а меня довольно много читало и людей из Украины, и после Майдана особенно, и до сих пор это какая-то большая моя гордость и какое-то доверие, которое я ужасно ценю, но у меня там, мой YouTube про американскую политику смотрит существенная часть аудитории из Украины, и это поражает меня и просто льстит мне до предела. Так вот, кто-то мне написал в Твиттере, слушай, а тут какое-то местное СМИ пишет, что там что-то происходит на перешейке. И, ну, к тому моменту снимать вот эти вот оцепленные базы украинских войск, вокруг которых ходят зеленые человечки, ничего не происходит, ну, уже наскучило. Было довольно стрёмно, там казаки ходили, какие-то самооборонцы пьяные. И я решил вот рискнуть и поехать в Чунгар. Ну, и вот получилось. Там важная история, Литва про нее в Совбезе ООН рассказывала. Показывая там эти фотографии, доказывая, что в Украине действительно война, и что действительно там вот триколоры висят. Это же тоже не было ничего в Крыму. Они же в Крыму сами войска, да, как бы были такие, типа, без инсигнии какой-то. А там, ну, был посту с минными полями, уже были флаги и все такое. Ну вот, и, в общем, в этом есть какой-то огромный такой элемент случайности. Ну, то есть, вот ты настраиваешь свои радары и пытаешься из всей окружающей среды выловить какие-то сигналы о том, что может быть необычным, важным, интересным и одновременно, ну, как бы доступным, да, где тебя там больше вероятностью не убьют на подходе. А дальше второй слой, это уже понятно при работе с книжкой. Но, честно говоря, я вот, слушая вас, ваш вопрос, пытался вспомнить и не уверен, что есть какие-то прямо вот какие-то важные решения, которые я принимал. Кажется, вот все время, пока я снимал, мне было более-менее понятно. Вот это важное событие, и оно там еще пригодится, надо его запомнить. Ну, и, может, постфактум это быстро становится понятно. А это менее важное событие. Ну, понятно, я не буду там, не знаю, в книжке писать про конференции криптобизнесменов, которые я снимал в Сингапуре когда-то под заказ. Но это мелочи, это у меня было там 2 раза в жизни. А кроме этого, ну, все остальное, все новости более-менее, все важные штуки, кажется, в книжку-то и вошли. Какие-то помельче, какие-то покрупнее. Вот это скорее было вопросом, как сбалансировать. Ну, и это, конечно, менялось. То есть, понятное дело, книжка была примерно на четверть, наверное, больше до того, как мы начали первую редактуру. И это потому, что я уже к тому моменту несколько раз ее прорежал, сокращая по ходу написания. А первую редактуру мы сократили, наверное, 1300 знаков, в итоге в релизе 800. А потом еще немножко сократили, а потом так получилось, что я очень долго искал издателя. И убили Алексея, мы разошлись с тем издателем, который тогда у нас был, с которым был договор, потому что они к тому моменту сорвали сроки уже и пришли ко мне со словами, что «О, ну вот теперь все, давай быстро в печать, оставляем там про Навального, Навального на обложку и типа быстренько-быстренько». И написали они мне это 17 февраля. Ну и, конечно, я им ответил, что «Нет, извините, все сроки прошли, я с вами работать не буду». Но через 2 недели после этого мы договорились с Григорием Шаловичем, и он сказал, давай, мы готовы вот в нынешнем виде, полном, без редактуры, без отрезания чего-то, текст публиковать сейчас. И я просил еще время, и мы сделали еще один раунд редактуры, в котором что-то вернули. Потому что после убийства Алексея стало понятно, что какие-то байки про него, которые, может быть, мы для стройности перед этим вырезали, ну, какие-то вот отступления небольшие, там, история о том, как его с московского митинга выгоняли, например. Мы это вырезали в первой редактуре. И во второй вернули, потому что стало понятно, что все-таки каждый кусочек памяти про Алексея превращает, возвращает ему немножечко какой-то жизни, условно говоря. Ну, то есть в памяти же остаются очень упрощенные черты, но каждая история немножко нелинейная, да, немножко выбивающаяся, может быть, из привычных нам каких-то образов, да, умерших людей. Каждая такая история, она добавляет вот немножечко тонов, немножечко интонации, немножечко специфики этого человека, а не вот этого упрощения. И было важно это вернуть уже вот тогда, в последней редактуре. Ну, в общем, вот, наверное, так.
Женя, еще один вопрос. В книге присутствуют, с одной стороны, конкретные истории конкретных людей и, собственно, конкретные события. Иногда действительно есть ощущение соприсутствия, да, соучастия в том, что вы описываете. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот наряду, условно говоря, с этими крупными планами существует и некоторое обобщение. Пускай даже, если говорить о языке, несколько короткий. Но на самом деле это чередование общего и, если угодно, частного, оно видно и в ваших фотографиях. С одной стороны, снимок Болотной площади, где видна собравшаяся масса. И с другой стороны, ваш рассказ о том, каким образом на Майдане вы вдруг неожиданно специально ищете живую съемку, непостановочную, влюбленной пары. А каким образом одно сочетается с другим? Почему в одном случае важно одно, в другом другое? Или и то, и другое важно? Как?
Мне кажется, и то, и другое важно. И, конечно, это было всегда важной частью моей работы. Я всегда старался там и панораму снять, и какую-то частную историю рассказать. Идеальный репортаж, конечно, совмещает разные планы. Ну, в этом смысле, простая аналогия – это кино, да? Нужен и пролет камеры над городом, и потом, чтобы у тебя, не знаю, в квартире что-то драматичное происходило. Это как раз понятно. Тут у меня, наверное, вы когда начали задавать вопрос, я подумал, что вы про другое. Потому что действительно, наверное, самая сложная задача, которую я решал, когда писал, это было совмещение, ну, разных условно кусков действия, когда какое-то событие происходит передо мной, или что-то происходит у меня в частной жизни, или просто что-то важное я наблюдаю вот детально, там, день за днем, на уровне, ну, вот, обычного события, да, на уровне day-to-day. А местами мне, конечно, нужно было давать контекст. И вот эти такие, в этом смысле, обобщенные части, ну, скажем, рассказ о том, почему мне вообще было так важно оказаться на Майдане, как только он начался. Там есть частный слой про то, как еще, когда я учился в школе, и был первый Майдан, мы были очень политизированным классом в Москве, и у нас там были старшеклассники, которые ездили в Киев, и я сам тоже как-то поддерживал Ющенко, и как-то, в общем, там было много разных каких-то странных смешных слоев. Но и в целом вот это ощущение, что в телевизоре у тебя на уроке истории происходит революция, и в телевизоре происходит революция, было совершенно крышесносным. И я, не думая тогда еще, что буду журналистом, когда-то, как только запомнил это настолько, что как только где-то рядом реально началась революция, и тем более там же, и я про Украину к тому моменту уже старался что-то прилично снимать, ну, я туда сразу помчался. И это ладно, это легко написать, но мне нужна была, конечно, какая-то часть контекста, а вот что происходило в Украине между 2004 и 2014-2013 годом. И вот эти штуки писать было предельно сложно, потому что, с одной стороны, хотелось сохранить ритм, с другой стороны, хотелось сохранить точность, с третьей стороны, такие части необходимого контекста про Россию и Украину и Беларусь требуют очень сложного сшивания языка. И Катя, и я многим людям из Украины и многим людям из Беларуси показывали соответствующие главки для того, чтобы спросить, вот вас не коробят, здесь ничего по языку, нормально все. И это тоже было важно. Ну и опять же, это было важно еще и потому, что вот опять же были эти скачки ритма, да, то я рассказываю за страницу про 10 лет, то я за 10 страниц рассказываю про полдня. Ну, кажется, работает.
Жень, может сложиться впечатление, вот после чтения, ну, одно из впечатлений от чтения вашей книги, что вас в первую очередь интересует такая энергетика протеста или активного действия. Вы же не случайно говорите, что спорт, и боление, и фанаты стоят у истоков, собственно, вот вашей работы как фотографа. Это действительно так? Да? Вас интересовала всегда действующие силы и эта энергия сопротивления или не только это?
Я думаю, что это менялось со временем, и, наверное, как мне кажется, одна из самых пронзительных частей книги как раз про самую частную историю, вот последнюю историю, которую снимал в России, про невесту политзаключенного, про Дашу, и эта история...
Даша Блинова, да.
Снятая. Да, снятая почти целиком в границах одной квартиры. И история очень важная, и история, которую, с одной стороны, я бы не снял бы, если бы перед ним я не снимал бы протест, и Даша бы про меня не знала, и не доверяла бы мне просто как человеку с какой-то репутацией. А с другой стороны, если бы я не был бы человеком, который, ну, как бы еще и годами наблюдая за протестной средой и теряя друзей из-за вынужденной миграции или тюрьмы, или убийств, ну, не так бы это чувствовал, да, и не был бы... Ну, то есть... Когда эта история вышла, сообщество российских фотографов, как бы журналистов, встретило ее словами, что типа, ну а что такого, ну что мы тут не видели, ну сидит какая-то женщина, ей одиноко. Значит, вот это репортаж про... Мой любимый комментарий был, что этот репортаж про невесту политзаключенного мог бы выйти в любой советской газете. Ну, типа, так плохо он снят. Но как бы... Серьезно. Я надеюсь, когда-нибудь просто, не знаю, вернуться и посмотреть в глаза человека, который это написал. Ну ладно. В общем, просто интересно, как бы, как вот может эта мысль сложиться в голове. Ну так вот, и при этом, конечно...
Там, кстати, в книжке, Жень, я просто еще к одному сходные сюжеты, потому что, на самом деле, эта последняя история подготавливается, например, фотографии и небольшим рассказом об Алексее Аскарове и прощании с невестой, где лицо милиционера разделяет молодую пару. Это я так в скобках, потому что эта фотография действительно производит совершенно другое впечатление.
Конечно. Ну и понятное дело, что все равно много всего за кадром книжки осталось. Моя жена Наталья Зотова, журналистка BBC, в 2020, наверное, году, в самом начале, сделала, и мы вместе это готовили, огроменный, выдающийся совершенно текст про вообще семьи политзаключенных, и в первую очередь женщин из этих семей, как такую прям отдельную историю, отдельную беду, и еще и беду, усугубляющуюся из-за одновременной незаметности и давления. То есть, с одной стороны, к этим женщинам проявляют огроменный стандарт, вот вы там жены декабристов, туда-сюда, а с другой стороны, у них... Нет, их лишают пространства для того, чтобы эту свою отдельную беду от беды своего партнера, которого посадили, переживать. И Наташин текст выдающийся совершенно, там, многие вообще вещи, которые она делала, там, незаслуженно, незамечены или не воспринимаются, по крайней мере, как вот гигантский корпус выдающейся работы совершенно другого журналиста. Но это я к тому, что это же на самом деле... Не так делится у меня в голове. Ну, то есть, вот я стал журналистом, и вот я снимал сначала какие-нибудь акции прямого действия. Кто-то повалил забор на Триумфальной площади, чтобы символически показать, что не нужно мешать акциям стратегии 31. И в этой среде у меня было много близких людей, много друзей, много просто знакомых. Ну, я не знаю, там, от Немцова до Миши Маглова. И одновременно, следя за ними, там, через видоискатель, во время митингов или каких-то событий, или судов, или еще чего-то, и наблюдая чудовищные драмы, с которыми они сталкивались в повседневной жизни, обыски, вынужденную миграцию, там, поиск страны, которая даст тебе убежище, снова суды, там, может быть, снова эмиграцию, убийство там, того же Бориса Немцова, с которым все они были 15 лет вместе работали, ну и так далее. Ну, то есть, для меня это не такие разделенные... слои, наверное, и как и вот в случае с митингами, там, частная какая-то сцена и общий план, это для меня как раз две стороны одного и того же. так, наверное, и тут. Мне кажется, что и журналисты, и активисты, и юристы, и политики, вот те все, кто на обложке моей книги обозначен условным мечтатели, все те, кто пытались что-то делать, существовать в каком-то пространстве свободы, которое сами и создавали, все те, за кем приходили эти космонавты с дубинками, ну, и я в каком-то смысле, конечно, включаю себя в этот список, чего уж там. Мы все бесконечно спорили и другом не согласны, считали по разным принципам и ради разных целей, может быть, немножко даже. Но все равно, вот все эти люди, которые создавали это пространство свободы, мы все, ну, прошли через довольно страшные штуки. И они были страшными и когда мы были условной массой, и вот где-то напротив стояла безликая толпа с дубинками. И мы были, мы проходили через это же, когда, я не знаю, там были обыски, или там, не знаю, ты проходишь границу, а тебя утаскивают ФСБшники, начинают прессовать. Или хотя, там, не знаю, чернилами обливают. Ну, в общем, мне довольно важно зафиксировать это как большое количество таких частных вполне себе трагедий. Я, опять же, очень легко отделался, и мне совершенно спокойно признать, но даже я, легко отделавшись, сижу в вынужденной миграции, по сути, не имею возможности заниматься любимой профессией. Вот моя любимая профессия — это рассказывание журналистских историй на моем родном языке фотографии. Я не могу этого больше делать, потому что мне для этого нужно жить в России, в стране, про которую я всю жизнь читал, узнавал, и по которой я ездил, и про которую я рассказывал. Я не могу это делать в Латвии. Я могу поехать в Рим и снять конклав. Это классный репортаж, это очень удивительное место, где можно оказаться на площади перед Святым Петром. Но это не работа, да, это не может быть, ну, по-настоящему вот тем, частью того, что я делаю лучше всего. Лучше всего я делаю фоторепортажи про Россию. И я не могу их делать, я больше никогда не смогу их делать. Это тоже большая драма, мне важно это тоже зафиксировать.
Жень, в финале книги есть одна цитата, ну, с моей точки зрения, очень важная. Я хочу ее привести, одновременно задать вопрос. Это, вы говорите о Москве 2021 года и говорите о изменившемся в вашем восприятии городе. Да, еще сильнее пугало то, что равнодушный город в этих самых местах, прямо в тех самых местах, где происходили трагические или драматические события, это я в скобках говорю, потому что я урезаю фразу, в результате получилось длиннее, жил свою жизнь, удушающую тьму видел только я. Вопрос, который у меня возник вот на фоне этого протестного движения, это энергии протеста, энергии сопротивления, в конце концов, да? Сопротивления и социального, и человеческого, которое соединено с другим. Да? Вот существует эта удушающая атмосфера, которая на самом деле же не просто в 2021 году существовала, да, она же чувствовалась, в общем, постоянно. А вопрос у меня очень простой. Не возникало ли у вас мысли представить, зафиксировать, сфотографировать, в конце концов, эту тьму? Ведь это части, если угодно, эти герои, эта масса, да, судя по всему, гораздо более многочисленная, остается как будто вне кадра.
Я думаю, что какая-то часть моих кадров вполне может быть историей про это равнодушие. Mm-hmm. С одной стороны. С другой стороны, не буду врать, наверное, такая идея мне в голову не приходила в прямом смысле. И даже наоборот. Я думаю, что как раз то, как и что я снимал, я воспринимал вот как возможность заполнить этот вакуум, как возможность рассказать про какие-то важные истории, которые остаются недоснятыми, недозамеченными. Но тут есть другой слой. Потому что, мне кажется, одной из самых трагических черт России, особенно там путинской России, особенно довоенной путинской России, то, что мы, когда говорим про Советский Союз, у нас всегда есть понятная конструкция. Железный занавес, цензура, Ну вот, да, я сижу в майке со словом «самиздат». Это важное слово, да, текущих событий и все такое. Но сколько людей действительно, до скольких людей это проникало, да? Ну, судя по всему, может быть, миллионы, может быть, сотни тысяч, да? На самом деле, ничтожная часть огромной страны. И это объяснение, почему в Советском Союзе столько лет происходили такие чудовищные события. И почему это не вызывало там, протестов и так далее. Одно из объяснений. А в России вся информация была доступна. В 2010 году ничто не мешало даже через Яндекс узнать там, независимые медиа, начать читать про коррупцию, про политзаключенных, про того же Ходорковского, про то, как в судах, читая приговор, говорят, что Юку спрятал отчетность от акционеров путем публикации на сайте на английском языке. Я слышал эту фразу своими собственными ушами. Вся информация была доступна, по крайней мере, до марта 22 года. Огромное количество журналистов в моем кругу, в эмиграции, там, в Латвии, не только, когда случилась чудовищная резня в Буче, чувствовали, что, ну вот, мы выпустили про это материал. Вот есть фотографии людей, которые только-только там оказались. Куча свидетельств, видео, фото, тексты, слова очевидцев. Мы смотрим на счетчик просмотров, и там сотни тысяч кликов. Мы понимаем, что эту историю видят все. Ну вот это же должно что-то изменить. Ну вот нельзя же читать это и не замечать. Можно. Мы видим. Довольно быстро стало понятно, да, что у людей есть такое количество цепочек изоляции от неприятной правды, что они совершенно спокойно это делают. Это привычка. Узнавать про коррупцию в 2010 году неприятно, но стоимость этого для тебя разрушающая много меньше, чем узнать про Бучу и принять это как часть своей ответственности, как проявление твоего равнодушия. И тем не менее, даже тогда, когда порог доступа к информации был ниже, когда все это можно было исправить, когда самые страшные последствия этого равнодушия можно было, может быть, предотвратить, люди этого не делали. Вся информация была доступна. Это, честно говоря, то, что меня совершенно убивает. То, что мы, в широком смысле слова, да, мы там, независимые журналисты, годами и десятилетиями получали по башке, смотрели на обыски, нам разбивали камеры, ну, там, на кого-то убивали, и так далее, и так далее, и так далее. Ради того, чтобы достаточно ничтожная часть страны согласилась узнать, что на самом деле происходит, ну, это довольно страшная мысль, мне с ней довольно тяжело. И я думаю, что в этом смысле ситуация стала намного хуже за те годы, что я не живу в России. Потому что в 2015 даже году равнодушие могло быть, ну, просто равнодушием. Ты просто не знаешь какие-то новости. А сейчас равнодушие и налоги, и... не знаю, там, ворчание про Украину, которая смеет как-то пытаться отбиваться и так далее. Это все части, намного большей степени, части той машины, которая творит это зло. И творит зло непредставимое относительно того, каким мы видели мир в 2015 году. И порог вот этого принятия реальности стало намного выше. И я не очень хочу использовать слово, но как сказать иначе, зашкваренность, да, огромного количества людей, которые явно не думают, что то, что они делали, это какой-то позор, и коллаборационизм, и неприемлемые компромиссы, и что это крошечная, но все-таки часть вот этой чудовищной катастрофы, которую творит Россия. Ну, в общем, таких людей там, десятки миллионов, тех, чье равнодушие раньше было просто равнодушием, из-за чего не получилось развернуть историю, допустим, а теперь это равнодушие просто преступное. И я вижу, что эта грань не становится четче. Я вижу, что нормально фотографироваться в гримерке с запрещенным рок-артистом, с рок-артистами, которые разрешены и активно призывают на войну. И критиковать за там, такое общение, за рукопожатие и за ну, какую-то легитимацию да, неприемлемых позиций Это вот позиция, в которой, значит, тебе говорят, ты в белом пальто. Я не в белом пальто. Я просто считаю, что эта война, это цивилизационная катастрофа, которая определяет все наши жизни, весь остаток наших жизней. Я вот недавно только узнал, что Илья Новиков в Киеве, встречавший начало войны, и живший там, и бравший оружие в руки, мой друг и приятель, бывший российский адвокат, что он вот это написал прямо в первые дни войны. Я этого не знал, но я всегда вот как-то так это воспринимал, что вот 24 февраля — это точка, которая определяет весь остаток всех наших жизней. Можно там сколько угодно спорить про термины, про вину и ответственность, это все неважно. От нашего имени творится вот это вот. И то, что я вижу готовность огромного количества людей идти на компромиссы и не воспринимать эти компромиссы как компромиссы, это, по-моему, полная катастрофа.
Жень, что сейчас определяет вашу жизнь? Существует ли все-таки помимо, ясно, того, даже не контекста той темы, которая все равно постоянно звучит в голове и в душе, и вы совершенно справедливо говорите, от нее никуда не денется. Что еще существует? Не как некоторое замещение, не как некий щит, но то, что существует наряду с другим. Ну, например, осталась ли у вас страсть, я не знаю, к болению, к спорту? Реагируете ли вы там, я не знаю, на чемпионат мира, идущий сейчас и прочее?
Ну, я не... Я очень люблю врать. Честно скажу, что пока мы с вами говорим, одним глазом я поглядываю на матч Португалии и Конго.
Какой счет, кстати?
1-1, Конго только что забил. 1-1. Удивительно. Самый конец, скажу так. Я не пропускаю матч московского «Спартака». Это тот кусочек идентичности, который у меня остался.
А для вас это тот же самый «Спартак», вот, кстати говоря.
Московский «Спартак» — это единственный российский клуб высшего дивизиона, который никак, ни единым словом официально не поддержал войну. Все остальные клубы что-то говорили про батальон «Эспаньола», где воевали фанаты, где, понятное дело, фанатов «Спартака» было большинство. Все остальные клубы, там, не знаю, поздравляют ветеранов на 23 февраля и все такое. Я не знаю, каким чудом они этого добиваются. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Но пока московский «Спартак» чист. В отличие, кстати, от ветеранов 90-х годов, которые сыграли в каком-то позорном турнире с «Росгвардией». Что-то у них там было такое. В общем, Титов и Тихонов мной из красно-белого клуба выписаны, а ну, вот нынешний клуб как организация, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, пока, понятное дело, не выступает против войны. Никто не выступает против войны, да, из такого типа организации. Ну, хотя бы не уступают за. Я не смотрел футбол, конечно, несколько первых недель, но в какой-то момент просто вот я включил, был матч ЦСКА, понятно, дерби, и ну, как-то вдруг оказалось, что вот есть еще как что-то, что хоть немножечко отключает и позволяет хоть немножко сохранить вообще рассудок. И я в какой-то момент понял, что я никогда больше не окажусь на матче «Спартака». Даже в Европе, если когда-то разрешат и все такое, просто будет там слишком много людей, которые меня знают. Я книжку когда-то выпускал, про даже альбом про чемпионство «Спартака». И я понимаю, что это небезопасно, но все равно это моя идентичность. В большей степени, чем Россия и даже чем Москва. Но это вот кусочек меня старого, который я в себе берегу. Я вот буквально подстраиваю, там, не знаю, перелеты под то, чтобы не быть в самолете, когда играет «Спартак», и стараюсь не пропускать матчи никогда. Но это, конечно, далеко не единственное. Я стараюсь снимать довольно странным образом. У меня не очень много вот каких-то классных прям репортажей. Вот предпоследним был как раз «Конклав» ровно год назад. Последним я был в январе в Америке и снимал протесты после убийства Алекса Претти. И не мог попасть в Миннесоту, потому что там была депортационная полиция. Я понимал, что меня просто отправят, может быть, и в Россию. Но там, в Бостоне и в Нью-Йорке у меня была возможность, конечно, снимать достаточно безопасно, и я ей воспользовался. У меня есть мастер-классы по уличной фотографии, записывайтесь, которые я стараюсь делать в тех городах, куда мне можно, хотя это не такой большой список. И это тоже, конечно, все равно про фотографии, про визуальное восприятие. Но в целом, конечно, я просто так вижу мир. Я все равно все время снимаю. Я иду на не знаю, концерт Металлики и выбираю места так, чтобы оттуда был классный вид, или двигаюсь во время концерта на танцполе так, чтобы еще и что-то снимать. Это просто мой способ проживания всего, что происходит вокруг меня. Ну, американская политика. Я 10 лет назад вот начал про нее писать и читать. Продолжаю читать и писать. У меня есть тут канал про нее, который довольно маленький, но вот те люди, которые его смотрят, считанные тысячи, но эти люди, для которых я, кажется, важный источник информации по этой теме, которые мне доверяют, я это доверие очень ценю. Мне там, довольно горько, что российский русскоязычный YouTube превратился в то, что он превратился, что он такой кликбейтный и... что и алгоритмы, и аудитория, и авторы привыкли по умолчанию считать приемлемым, что автор всегда должен занимать какую-то резкую позицию, а я как журналист, конечно, так не могу и не умею, и не хочу, и стараюсь занимать максимально неудобную, никому не нужную позицию посередине. Не знаю, там, мне не нравится, что Маск триллионер, но не потому, что я считаю, что богатых быть не должно, а потому что Маск нарушает правила рыночной конкуренции. И я понимаю, что, конечно, никто на это так не смотрит. Ты либо за рынок, и тогда ты как Маска хвалишь, или ты условно против рынка, или там за социализм, какой-то рынок с ограничениями, и тогда ты его ругаешь. Вот мне важно быть собой, да? И я знаю, что есть большое количество людей, которые это ценят, и я буквально живу за счет их подписок на Патреоне и так далее. Ужасно и благодарен. Буквально моя свобода оплачена теми людьми, кто ценит эту часть моей работы. Но вот, наверное, в общем, и все. Ну и у меня есть семья, конечно. Мы с Наташей уехали вместе. Вы книгу читали, вы знаете, насколько это, ну, какая-то пронизывающая все история любви.
Да,
и
да.
Мы вместе, и, не знаю, мы будем вместе, пока я дышу. Наверное. По крайней мере, я с моей точки зрения.
Жень, не могу не задать последний вопрос. Хет-трик Месси. Была ли у вас мечта его снять?
А я его снимал. Я снимал его много раз. Я снимал матч «Спартак-Барселона» в Лужниках когда-то. Я снимал чемпионат мира по футболу в России. Это было удивительно. То есть вот на фоне всего этого, на фоне всех репрессий, всего давления и Навального, и обливания чернилами и так далее, вдруг происходит чемпионат мира. Совершенно каким-то чудом я получил на него аккредитацию какого-то мелкого российского медиа, спортивного. Почему-то была лишняя аккредитация фотографа. И они предложили мне снимать бесплатно, давая им фотографии. Я решил, это была абсолютная моя мечта. Я уже готовил план по покупке билетов. Не просто план, я уже купил какие-то билеты, в итоге их потом продавали. И я в итоге весь чемпионат мира, от первого матча и до последнего, снимал от кромки поля. И в том числе снимал Аргентину, Исландию, и выдающийся матч в Казани, Аргентина, Франция. Это, конечно, был невероятный матч. Так еще получилось, что я сидел на стульчике, вот как сидят фотографы, только что показывали вдоль поля. Я сидел ровно, если помните, там француз, повар, защитник, забил невероятный гол, когда мяч
крутился
в девятку. Я сидел ровно по линии полета этого мяча. Я вообще не снимал. Я смотрел на это и просто не верил, что я вижу это. Есть, вот если вы включите на Ютубе запись этого гола, вы увидите повтор самый лучший. Он будет вот от камеры, которая была в метре от меня. Я видел это своими, черт побери, глазами, даже не через видоскамеру, потому что там был такой момент, который был невозможно снимать, потому что, ну, мяч быстро летал с фланга на фланг, и было, ну, понятно, что это безопасный момент. И потом вот этот гол. Я снимал финал, открытие, и даже там вот Путин мимо меня ходил, хотя я уже к тому моменту много лет был в черных списках, когда годом позже хранили Табакова, годом позже, по-моему, меня менты так обняли и унесли на соседнюю улицу, чтобы я был подальше от театра, где проходил прощание, куда уже был Путин приехал. Но вот на чемпионате мира почему-то они дали мне аккредитацию, и я все это видел своими глазами. И я снимал Месси. Штука в том, что я никогда его особо не любил. Я скорее из тех, кому нравится Роналду, как человек, который, ну вот, этим бесконечным трудом какой-то, не знаю, кофемолки просто это все с нуля для себя сделал. Это какая-то более близкая мне модель. Меня довольно сильно раздражает поведение Месси, вот это вот его такая аура великого Тихони, который при этом на самом деле, как мы знаем, всех там за кадром строит только так. Но вчера, глядя этот матч, при всей моей нелюбви, я, конечно, был восхищен. Я вот правда, по крайней мере, там последние лет 10 яростно болел за Роналду в этом противостоянии, продолжаю болеть, но... Но это, конечно, был великий матч. При всей моей страстнейшей к нему нелюбви это было круто. При всех оговорках после действия.
Женя, огромное спасибо за беседу. Буду ждать новых книг. Не спросил вас о том, чем, собственно, отличается эта книга, это Навальный от «Мечтателей против космонавтов», ну, с точки зрения добавления сюжетов. Но я думаю, что читатель, во всяком случае, обратится к ней, тем более, что пересечений довольно много.
Я, конечно, всегда их воспринимал как такую пару. Парный проект. То есть я не думал, что буду делать альбом, когда писал книгу. Вернее, даже не так. На самом деле, в 22-м году в январе, когда уехал из России, я задумался, что нужно сделать альбом про Алексея. Он уже был в тюрьме. Но не было еще издания на русском языке заграничного. И, понятно, не было вот этой военной волны эмиграции. И я печатал эту книжку фотографу Обамы Пити Соузи, как английскую книжку, англоязычную. И там все, собственно, из-за войны-то и развалилось. Этот проект был уже там где-то в какой-то довольно глубокой стадии проработки, ну, сколько там, за полтора месяца могло продвинуться. Потом, когда Алексея убили, я, конечно, сразу понял, что нужно делать книжку. Сначала мы пытались сделать ее с «Медузой», «Медуза» не справилась, я сделал ее сам. Но, конечно, я всегда понимал, что это такие очень состыкованные проекты. Есть история в тексте про то, что, может быть, происходило за кадром, или про какие-то нюансы, которые на фотографиях, может быть, не видны. А есть фотографии, которые вот... Ну, в книжке, которую я издал сам, и которую я поэтому, конечно, просто отдельно горжусь, потому что я потратил бесконечное количество денег на то, чтобы вот каждый ее миллиметр, во-первых, был сделан настолько классно, насколько история Алексея заслуживает. Там, например, есть на обложке тканевая полоска, корешок, в которой тиснением выведены кусочки писем Алексея, в том числе и письма мне. И каждый раз, это тяжелая книжка, большая, каждый раз, когда читатель ее держит в руках, он всегда пальцами держит вот эти вот слова, написанные из тюрьмы, той части истории, которую уже невозможно было снять. И там много есть, ну, по-моему, вот совершенно выдающихся решений, и как-то это... Не то, что я, опять же, я не себя хвалю здесь, я много лет про эту книжку думал, а получился она совершенно другой. Это какой-то, я не знаю, поток из ноосферы, работа там дизайнера моя. Ну, в общем, как-то так это сложилось вот в ну, какую-то действительно невероятную совершенно книжку, я бесконечно ей горжусь. И мне понятно, что да, вот это разные стороны, разным языком, закруглим, разным языком рассказаны, ну, в каком-то смысле одна история. В книге текстом, в «Мечтателях», в альбоме фотографиями.
Женя, еще раз спасибо и желаю вам всяческих успехов в разных совершенно сферах фотографической деятельности. Спасибо.
Спасибо большое.